Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Атлантический дневник. Анна». Можно ли перечитать «Анну Каренину» свежим взглядом? Мнение американских критиков и писателей в обзоре ведущего радиопрограммы. Свобода литературного персонажа может быть только иллюзией, художественным приемом. В конце концов, это ведь не живые люди. И Лев Толстой практически уникален в своей способности создавать такую иллюзию. И хотя мы не в силах повторить чудо, никто не может нам запретить интересоваться, как это у него происходит. Позиция Толстого в его романах – это так называемая «позиция Бога», термин литературной теории, а не богословия. Он означает, что автору видны и понятны мысли и мотивы героев, чего в жизни не бывает. Но Толстой, как заметил один из критиков, не фанатик контроля, подобно Флоберу. Он не предписывает, как деспотический режиссер, каждое слово и каждый жест. «Атлантический дневник» подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 27 марта 2001 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Алексей Цветков. «Атлантический дневник». Анна. В романе британского писателя Дэвида Лоджа «Обмен местами» описывается игра под названием «Смирение», нечто вроде высоколобой версии всем знакомой игры в правду. Участники по очереди называют книги, которые они не читали. Соль заключается в том, что за каждого из присутствующих, прочитавшего названную вами книгу, вам присуждается по очку. Чем постыднее признание, тем выше выигрыш. В описанном случае побеждает американский профессор, признающийся, что не читал «Гамлета». Редакция известного сетевого журнала Slate, который издает компания Microsoft, решила сыграть в эту игру с видными американскими литературными критиками и журналистами. И хотя смирение некоторых обошлось им явно недорого, вроде признания, что до сих пор не читал псалмы на иврите, многие сыграли честно. В числе главных камней преткновения такие светочи школьных программ, как Диккенс, Готтерн, Мелвилл, сестры Бронте и Джордж Эллиот, а также Сервантес, Стендаль и Пруст. Но на первое место решительно вышла Анна Каренина. В порядке наказания редакция поручила выигравшим прочитать упущенное и обсудить в рубрике «Книжный клуб», которая, как и пристало сетевому журналу, представляет собой обмен сообщениями электронной почты. Анна Каренина досталась кинокритику газеты «Нью-Йорк Таймс» Энтони Скотту и сотруднику редакции журнала «Уикли Стандарт» Кристоферу Колдуэллу. Впрочем, когда дискуссия уже началась, выяснилось, что Колдуэлл пострадал невинно из-за перебоя в электронных коммуникациях. Он не только читал роман, но даже, будучи студентом, прослушал курс по творчеству Толстого. Рассказать об этом эпизоде и о том, во что он вылился, я решил не в порядке курьеза. Видит Бог, список скелетов в моем собственном шкафу достаточно обширен, его хватит не на одно унижение. Но Анна Каренина в нем не числится. Напротив, она принадлежит к тем немногим книгам, который я почти обречен регулярно перечитывать, хотя с последнего раза уже миновали долгие годы. Скорее всего, в данном случае мной движет общее наше желание разделить удовольствие, в котором, впрочем, нет ничего альтруистического. Речь ведь идет о дележе, в котором собственная доля не убывает, обычно о книге или фильме, а не о сумме денег. И чем дальше от нашего угла зрения, которому мы подвергаем любимое произведение, тем, в принципе, поучительнее извлеченный из него урок. Я, пожалуй, опущу неизбежные изъявления восторга, хотя в них-то и заключена главная доля радости. Реакция искушенного читателя на первое свидание с шедевром, который нам скармливали в школе как лекарство. Один восторг мало чем отличается от другого. Лучше перейти к мнениям. Энтони Скотт закономерно сравнивает роман Толстого с другими известными книгами с женским персонажем в центре. Портретом женщины Генри Джеймса и мадам Бавари Флобера. Судя по всему, «Портрет женщины» – любимая книга Скотта, и тем не менее он вынужден признать, что Анна Каренина просторнее, величественнее, полнее. Что же касается Флобера, то он предсказуемо меркнет, как самая мощная лампа с наступлением дневного света.
Спасибо за упоминание мадам Бавари, которая представляет собой очевидную точку сравнения для Анны Карениной, и которая, как бы я ни любил ее, хуже, как роман. Флобер хвастался в письмах, что «Мадам Бавари» будет книгой ни о чем. Анна Каренина, как уже отмечалось, книга обо всем. И дело не в том, что роман Флобера страдает из-за скудости социальных данных или игнорирует мнение своих персонажей на темы дня. Тут и бесконечные выступления Омме на сельскохозяйственной ярмарке, и сам факт этой ярмарки. А в том, что никакая ситуация или идея в романе не имеет такого значения, как владычество Флобера над ним. Его знаменитый свободный косвенный стиль, посредством которого он излагает содержимое голов персонажей, так и не предоставляя им настоящей свободы думать за себя, это формальное выражение его довольно хладнокровного всевластия. Поскольку я не знаю русского, я не могу сказать, что именно на уровне стиля делает Толстого непохожим, но, на мой взгляд, очевидно, что люди в его романах по существу свободны.
Свобода литературного персонажа может быть только иллюзией, художественным приемом. В конце концов, это ведь не живые люди. И Толстой практически уникален в своей способности создавать такую иллюзию. И хотя мы не в силах повторить чудо, никто не запретит нам интересоваться, как это у него выходит. Позиция Толстого в его романах – это так называемая «позиция Бога», термин литературной теории, а не богословия. Он означает, что автору видны и понятны мысли и мотивы героев, чего в жизни, конечно, никогда не бывает. Но Толстой, как верно заметил Энтони Скотт, не фанатик контроля, подобно Флоберу. Он не предписывает, как деспотический режиссер, каждое слово и каждый жест. У него в романе, по словам того же Скотта, нет, безусловно, любимых персонажей, за возможным исключением Вареньки, и нет, безусловно, ненавистных, кроме святоши Лидии Ивановны. Все остальные, если так можно выразиться, попеременно впадают то в фавор, то в немилость. Даже Анна или Левин, даже Каренин, человек-машина. Как будто Толстой, устав быть богом, вдруг на время становится собственным читателем. Или, если продолжить метафору с режиссером, спускается в зрительный зал и садится рядом с нами. Но есть в романе и другой бог, с большой буквы, в каком-то смысле тоже участник событий. Не знаю, насколько помог Кристоферу Колдуэллу прослушанный в колледже курс, но именно он заметил, что отношения обоих главных героев, Анны с Вронским и Левина с Китти, это треугольники с Богом в третьем углу. Вронский, конечно же, этого не понимает, тогда как Китти, напротив, не имеет на этот счет никаких сомнений. Впрочем, назвать Бога участником – преувеличение, если не просто кощунство. Он присутствует лишь как некая точка отсчета, маршрутный ориентир – с которым герои сверяют свой путь, а когда забывают, это делаем за них мы. В отличие от той же мадам Бавари, супружеская измена Анны почти с самого начала ни для кого не секрет, и уже поэтому никак не должна быть чревата самоубийством. Конфликт, который приводит ее к трагедии, не с обществом, которое по уму и достоинству она вполне в силах презирать или игнорировать, а с третьей стороной, с этим ориентиром, который она так надолго упустила из виду. В чем уникальность романа Толстого, а вернее спросить, в чем уникальность Анны и Левина? Участники электронной беседы в журнале «Слейт» вспоминают выражение литературного критика Джеймса Вуда, согласно которому европейский роман, в том числе и американский, возник в разоренном поместье, в эпоху ломки социальных отношений и утверждения светской идеологии. Литературное поместье Толстого, в отличие от Флобера и Джеймса, еще не подверглось этому разорению. Это как бы навсегда застывшее накануне, срез общества, запечатленный перед неизвестным стартом. Отсюда все эти неистовые энциклопедические дискуссии об аграрной реформе и крестьянском образовании, о Милле и Спенсере, попытка обозреть весь неведомый горизонт целиком. Люди этого мира еще целы изнутри, их сознание уже не помещается в психике разрозненного человека, будь то Эмма Бавари или Изабель Арчер. В английском романе, отмечает Колдуэлл, у героя есть психика, а место морали заняла этика. И роман описывает его мысли и поведение. Но у Толстого корни уходят глубже, а крона еще не разъята на сучья, его персонажи существуют целиком. Анна и Левин не всегда контролируют свои действия и часто не предвидят их последствий, но о них невозможно думать, как о вместилищах бессознательного. У них есть души. Радио «Свобода. Поверх барьеров». Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Анна. В какой-то из наших же радиопередач я поймал реплику актрисы, исполняющей роль Анны Карениной в современном спектакле. Дескать, ее трагедия заключается не в любви, а в отсутствии любви. Что ж, наверное, можно сказать и так. Можно, наверное, и Гамлету посоветовать крепче любить маму. Не исключено, что актриса просто повторила реплику режиссера, которому выпала непосильная задача спроецировать многомерное пространство романа в три театральных измерения. Позиция литературного бога в театре практически невозможна, хотя, как я попробую показать, было, по крайней мере, одно исключение. Ошибку актрисы и ее режиссера я охарактеризовал бы неуклюжим словом «антропоморфизм», «очеловечивание», подобно тому, как мы невольно приписываем привычные для нас мотивы и мысли животным. Только в случае Толстого ошибка выходит с обратным знаком. Анна больше, чем человек. Для тех из нас, кто читал роман, а тем более для тех, кто перечитывал, на свете нет и не было человека, которого мы знали бы лучше, чем Анну, не исключая даже самого себя, потому что к себе мы редко бываем объективны. Такая глубина знания невозможна по отношению к живому человеку, внутрь которого нам никогда не проникнуть. Анну мы знаем изнутри. Для этого Толстой подверг ее операции, которую можно в каком-то смысле уподобить хирургии Пикассо в отношении своих моделей. Он представил ее на бумажной плоскости одновременно во всех возможных разворотах. Но там, где художнику трудно заглянуть глубже кожи, писатель смотрит изнутри, и это не макет человека, как у Флобера, а живой дух. Ее действия понятны, как человеческие, но глубже и логичнее, а поэтому обязательнее. Вот, например, замечательные наблюдения Кристофера Колдуэлла.
Можно мне еще на секунду остановиться на самоубийстве Анны? Этот эпизод приводит всю книгу в движение, хотя сам расположен на невероятном расстоянии от нее, словно парус. Само по себе это блестящее описание саморазрушительного безумия, лучший образец стиля в книге, но оно не вытекает из чего бы то ни было в ее отношениях с Вронским. Конечно же, не из их финальной ссоры, вызванной обидами, сфабрикованными в ее голове. Но этот оторванный эпизод исполнен глубокого смысла. Источник трагедии Анны не в ее любовной истории, а в ней самой. Ее определяющий признак – это не ее страсть, не ее красота, не ее неотразимый ум, о котором Толстой странным образом упоминает как бы вдогонку, ничто из того, о чем упоминает Левин. Это ее честность. Нет никакого сомнения в том, что она совершает ошибку.
Ошибка, о которой говорит Колдуэлл, очевидна, хотя совершается она не обязательно в момент самоубийства. По крайней мере, совершается не целиком. В начале романа и Анна, и Левин предстают нам каждый на собственном духовном распутье, хотя внутренняя цельность Анны временно вводит в заблуждение. И вся их дальнейшая дорога – это последовательность выбора, тем более нам понятная, что внутри героев автор поместил не флоберовские шестерни и пружинки, а полный человеческий механизм, какого мы никогда не видели в столь обнаженном действии. Теоретически исправиться, свернуть в сторону, можно было бы в каждом отдельном месте. Но чем ближе к концу, к злополучному перрону, тем труднее это сделать. Ошибка становится необратимой, выбор застывает судьбу. Анну губит честность, не та, которая удерживает от отчуждения бумажника, а та, которая не позволяет солгать самой себе. Левин с его необъяснимым тяготением к Анне – второй стержень романа, без которого фабула рассыплется на куски. Но он не ровня Анне, а скорее ее праведная тень, именно потому, что Толстой во многом списывал его с себя. Здесь, при всей реалистической беспощадности, трудно удержаться от поблажки. И, может быть, Левина лучше было бы тоже вывести женщиной. Эту симметрию неправого света и праведной тени завершает сцена «Нисшествия благодати», на которой роман заканчивается, но жизнь практически никогда, как, наверное, понял сам Толстой, уже в Остапове.
«Так же буду сердиться на Ивана Кучера, так же буду спорить, буду не кстати высказывать свои мысли, так же будет стена между святая святых моей души и другими, даже женой моей, так же буду обвинять ее за свой страх и раскаиваться в этом, так же буду не понимать разумом, зачем я молюсь, и буду молиться, но жизнь моя теперь... Вся моя жизнь, независимо от того, что может случиться со мной, каждая минута ее не только не бессмысленна, какой была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее».
Может быть, этим экстазом Толстой даже отомстил Анне за то, что она вышла из повиновения, за то, что не исправилась. Может быть, он отомстил ей за то, что не сумел до конца сыграть роль божества. Не литературного, а с заглавной буквы, без всяких скидок. Ведь это он сам провозглашает в эпиграфе «Мне отмщение и аз воздам». Но так не вышло, вернее, вышло не совсем так, потому что Анна, его любимое создание, появилась на свет свободной, тогда как Левин в конечном счете избрал послушание. Одна из странных бед Толстого заключалась в том, что он был слишком талантлив даже на свой собственный вкус. Втайне он, видимо, все-таки хотел быть Флобером, который с гордостью заявил «Эмма — это я». Анна получилась больше, чем хотел ее автор, чем даже был ее автор. Если все-таки попробовать подобрать Анне ровню, то это будет не Левин и даже не замечательный Хаджи Мурат, которому не развернуться в короткой повести. Во всей мировой литературе есть только один персонаж, достойный стоять с ней рядом. Это принц Гамлет. Я вполне понимаю, что сказал бы на это сам Толстой, не упускавший случая излить ненависть и презрение в адрес английского барда. Но Толстой не был литературным персонажем. У него-то как раз были и психика, и бессознательное. Известный американский литературовед Харальд Блум компрометирует мотивы Толстого, усматривая в них зависть. По мнению Блума, Шекспир изобрел не только современную литературу, но и современного человека. Отметим при этом, что он творил не в многомерном космосе прозы, а в уже упомянутом трехмерном пространстве театра, где быть литературным богом практически невозможно. Тем не менее, Шекспир добился невозможного с помощью литературного приема, который Блум называет самоподслушиванием. Персонаж, прежде всего Гамлет, помимо общения с другими героями пьесы, ведет также диалог вслух с самим собой. И эта непрерывная рефлексия создает полную иллюзию духовного развития, которая совершается на наших глазах. В конце пьесы Гамлет предстает перед нами совершенно иным человеком, чем в ее начале, при непременном условии, что ему повезет с режиссером, потому что такая эволюция слишком сложна, и куда проще решить, что герою надо крепче любить маму. Именно у него мы брали уроки нашей собственной духовной эволюции. Толстой, что бы он ни писал, не мог не видеть этого сходства, не мог не понимать, насколько его Анна родня Гамлету. Но почему же тогда одно совершенство должно завидовать другому? Думаю, что дело здесь не только в приоритете, и даже совсем не в нем. Шекспир, как я уже отметил, сумел ввести в драматическое пространство должность божества, и хотя его персонажи не менее свободны, чем у Толстого, он обладает над ними всей полнотой власти Флобера. Секрет этой власти в том, что Шекспир создал не только героев, но и вселенную, где они обитают, а теперь обитаем и мы, создал законы этой вселенной. Ему незачем стращать нас отмщением и воздаянием. Может быть, главный мотив нелюбви Толстого к Шекспиру – это свобода Шекспира от искушения сойти в зал и стать зрителем. Его божество лишено изъяна, от которого Толстой никогда не мог избавиться и который в конечном счете в нем возобладал. Шекспир всегда оставался просто коммерсантом. Толстой хотел быть учителем жизни. Размышления Блума можно продолжить уже на чисто толстовском материале, потому что образ Анны Карениной тоже вышел за пределы книги, хотя и совсем по-иному. Подобно тому, как Гамлет совсем не ищет мести, Анна ищет не любви, далеко не только любви. Оба они интенсивно духовны. Анна, на мой взгляд, куда в большей степени, чем ее сосед по книге Левин, и предмет их поисков приходится определить заезженным термином «смысл жизни». По крайней мере, так короче, чем посвящать ему абзац высокопарной болтовни. Но за этим пунктом пути расходятся. Гамлет стал в конечном счете общим символом человеческой судьбы, средоточием того тщетного поиска, который обрывается где-нибудь в Остапове. Насколько мне известно, никому не приходило в голову полагать его залогом или гарантией некой особой английской духовности, или, коли на то пошло, датской. Что же касается пресловутой русской духовности, о которой повелось упоминать с гордой укоризной в сторону заграницы, то Анну трудно причислить к виновницам иллюзии, потому что ее универсальность не уступает гамлетовской. Но при виде того, как впервые взявший в руки Толстого Энтони Скотт то и дело принимает штрихи гениального письма за особенности национальной души, вспоминаешь, что вся эта духовность — чисто литературная конструкция, что средоточие именно в Толстом, который, к тому же, отразился в нашу сторону через несовершенное западное зеркало. И мы мгновенно поверили. Как не поверить, если зеркало льстит? Не будем забывать, что Гамлет появился еще до всей русской литературы, а Анна просияла как звезда на фоне западного разоренного поместья. Чтобы поправить этот сдвиг времен и вернуть Анне Карениной ее истинное достоинство, надо, наверное, лишить ее российского гражданства и поселить где-нибудь в Дании. Тот факт, что она, литературная героиня, затмевает множество живых, предмет нашей общей гордости, а не племенной спеси. Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков.
Вы слушали программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нас, ну, то вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Ни один народ не склонен замалчивать славные страницы своей истории. Замалчивание страниц бесславных их не отменяет, не перечеркивает, просто делает еще мрачнее. Это простое соображение подтверждается всякий раз, когда событие, упрятанное под ковер, выходит на свет Божий, особенно если под ковер заглядывают иностранцы. Так случилось в Чехии, когда американец Пол Полански обнародовал тот факт, что в концлагере для цыган в городке Леты орудовали не немцы, а сами чехи. Так сейчас случилось в Польше, где опубликована книга американского профессора Томаса Гросса «Соседи» об уничтожении в местечке Едвабне 1500 евреев. Зарезаны, забиты насмерть, сожжены польскими соседями-энтузиастами. Франция, Латвия, Япония, Словакия, Украина, Хорватия – у всех свои скелеты в шкафу. Гордая память и память бесславная. Программу «Факты и мнения» подготовил и ведет Лев Ройтман. Впервые в эфире 29 марта 2001 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Участники передачи. Ежи Редлих, Варшава. Семен Мирский, Париж. Ефим Фиштейн, Прага. Ежи Редлих. В Едвабне давно установлен мемориальный камень. Он извещает, что здесь были сожжены немецкой полицией и гестапо 1600 евреев. Как реагируют сейчас в Польше, когда непреложно выяснилось, что исполнителями этого ужаса были все же не немцы, а поляки-соседи? Прошу вас.
Этот камень уже разрушен, его уже там нет, вот с этой надписью. Будет там новый монумент, который будет рассказывать правду о том, кто убил. Но, тем не менее, в Польше ведется расследование Институтом национальной памяти. Новые показания собираются, и они показывают неоднозначно, что руками лишь одних поляков были зверски убиты евреи в Едвабно. Там есть показания того, что жандармы немецкие там были, что немцы снимали все этот ужас фотоаппаратами, кинокамерами. Так что это был какой-то замысел пропагандистский. Были найдены еще одни документы 1947 года. Это были иски в суд о признании погибшими нескольких еврейских жителей Едвабно. Все истцы говорят о том, что их родных убили немцы. Ну, правда, разбирательство велось перед польским судом. Причем речь шла о наследстве, так что истцы, наверное, не хотели упоминать об участии поляков в убийстве. Так или иначе, соучастие поляков в убийстве евреев Едвабно, оно уже доказано и несомненно. И это все признается всеми, и даже в самом этом городке Едвабно. Но я бы хотел сказать о том, что это уже известно, что Квасневский президент решил от имени народа извиниться перед евреями. Против этого выступают немногие. Вот недавно был проведен такой довольно представительный социологический опрос газеты «Речпосполита». Оказалось, что почти половина опрошенных знают о гибели еврейской общественности в Едвабно и об участии поляков в этом преступлении, поддерживает выраженную президентом готовность извиниться перед евреями. Я думаю, что этот сравнительно высокий процент положительно свидетельствует об общественном сознании современных поляков.
Спасибо, Ежи Редлих. И попутный вопрос. В Польше ведь, скажем, и в коммунистические времена, уже такие мягко коммунистические, 87-й год, поднимался ведь вопрос о моральной ответственности поляков за расправу над еврейскими согражданами. Тогда литературный критик Ян Блонский ставил этот вопрос. Тогда надо сказать, как помнится, польская общественность реагировала на это как на вынесение ссора из избы и как на марание национального гнезда. Если сегодня как доминирующий фактор в польской реакции вот этот элемент, не марать национальное гнездо?
Нет, совершенно нет. Сейчас доминирует все-таки вот этот элемент раскаяния и признания участия поляков, ну, конечно, не в массовом масштабе, а вот в отдельных местностях, признания именно вины. Вины перед евреями.
Спасибо, Ежи Редлих. Я как-то упоминал об этом в наших передачах. Мне вспоминается строка из песни Вольфа Бирмана, немецкий бард, который с сарказмом поет: «Евреям мы уже простили, цыганам еще нет». И я перехожу к Ефиму Фиштейну, Чехия. Ефим рядом со мной в пражской студии «Радио Свобода». История с концлагерем в Лете – это один из двух концлагерей для цыган, где, как я выразился, орудовали чехи, а не немцы. Естественно, это происходило в период немецкой оккупации. В этих лагерях уничтожались цыгане, гибли цыгане, и они служили перевалочными пунктами для отправки цыган в прямые лагеря уничтожения – в Треблинку, в Освенцим. Вскрыт лагерь в Лете, его история, по сути дела, для чехов, как мы знаем, я живу в этой стране, в высшей степени неприятная была, я сказал, американским историком, политологом Полом Полански. Как в Чехии реагируют на это и реагировали на это? Прошу вас.
Реагировали, несомненно, в ту пору, когда казалось, что цыганская проблема Чехии стоит наиболее остро в Центральной Европе. Сейчас уже так не кажется, поскольку ясно, что огонь критики переместился с Чехии на Словакию, Румынию и, в частности, в Венгрию в последнее время. Тем не менее, История с лагерем для цыган или для ромов, как сейчас говорят, была известна и в прошлом. Ведь чешский начальник лагеря, некто Йозеф Яворский, был судим сразу после войны, в 46-м или 47-м году, не помню уже сейчас. Правда, осужден не был, никто не был осужден за причастность к этому. Нужно, наверное, для вящей справедливости сказать, что речь идет о лагере, основанном в 40-м году, как сборный лагерь для мелких воришек, который в 41-м стал лагерем сборным для цыган, тогда являвшихся объектом немецкого геноцида. Полицейские, охранявшие лагерь, было их 47 человек, были исключительно чехами. Тем не менее, речь идет о протекторате Чехии и Моравии, который государственной суверенностью не располагал в эти годы. Появился декрет Германии о том, что цыгане подлежат сбору и последующей переправке. Появился и этот лагерь. Вернее говоря, был приспособлен для пребывания здесь какого-то количества цыганских семей. Общим количеством до 1500 человек во все времена здесь побывало. Так что для восстановления полной справедливости это следует сказать, потому что использование слов типа «цыганский геноцид», который Поль Полянский и использует, кажется мне не совсем уместным, ибо сводит совершенно на нет уникальность еврейского геноцида, к которому, может быть, можно приравнять армянский геноцид в начале века, но уж во всяком случае не смерть от тифа 300 человек в этом лагере в Лете. Тем не менее, правдой остается то, что чехи сами крайне неохотно шли и в то время, а сейчас попросту проблема заглохла, на раскрытие каких-то деталей, что полемизировали и со всеми другими обстоятельствами существования этого лагеря. В частности, предлагались в качестве контраргумента фотографии лагеря, который находился не там, а несколько в другом месте. Фактом остается и то, что на этом месте находится сейчас свиноферма, построенная в 79-м году, когда все и думать забыли о том, что там был какой-то лагерь. И эта свиноферма не была перенесена на другое место. Просто рядом с ней стоит камень, который поставлен, кстати, совсем недавно, пару лет назад, напоминает о том, что здесь находился лагерь сборный или концентрационный, как хотите, для цыган. Нужно сказать, что и сами представители ромских инициатив не слишком много внимания этому уделяют. И в последнее празднование годовщин депортации цыган в эти лагеря обычно там собираются в последние годы до десятка активистов из числа ромских инициатив.
Спасибо, Ефим Фиштейн. Нужно, наверное, также сказать, что на специальном заседании правительства было решено свиноферму не ликвидировать на этом месте. Несмотря на то, что президент Хавел настаивает на ликвидации этой свинофермы на месте гибели цыган. Следует, наверное, также сказать, что в свидетельствах, которые собраны Полом Полански, достаточно фактов, которые говорят об энтузиазме чешских полицейских, которые топили цыган и детей в пруду, рядом с которым находился этот лагерь. И, наверное, также стоит сказать о том, что в чешской интеллигенции это реакция, подавляющая реакция чешского населения. Апатия, безразличие, а иногда и оправдание того, что произошло, вызывает, я бы сказал, омерзение. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом» участвуют. Из Парижа Семен Мирский, который еще не вступал в разговор. Из Варшавы Ежи Редлих, в Праге Ефим Фиштейн. Передачу также из Праги ведет Лев Ройтман и Семен Мирский. Я сказал в начале передачи, что свой скелет в шкафу есть, по-видимому, у каждого. И назвал Францию, в частности. Вот мне пришлось в свое время, еще до начала процесса над Клаусом Барбье, читать книгу британского писателя Тома Боуи «Леонский мясник». Во Франции, кажется, тоже не очень торопились с этим процессом в свое время. Прошу вас.
Во Франции не было трагедий, подобных Едвабне. Не было лагерей уничтожения типа Освенцима, Берген-Бельзена или Треблинки. Но были лагеря интернирования, дорога из которых вела прямиком в Освенцим. Самым известным лагерем на территории Франции был лагерь Дранси, к северу от Парижа. Построенный в 30-е годы 20-го столетия и служивший казармой, лагерь Дранси был реквизирован немецкой армией в июне 40-го года, немедленно после вступления вермахта в Париж. Служивший вначале лагерем для военнопленных, в августе 41-го он становится концентрационным лагерем для евреев и остается им в течение ровно 3 лет, до августа 44-го, когда западные союзники, как мы знаем, освободили Париж. Между этими двумя датами, август 41-го, август 44-го, из лагеря Дранси в лагерь Освенцим было отправлено 67 эшелонов, в которых находилось в общей сложности 70 тысяч человек. Большинство из них было умерщвлено в газовых камерах. Как пополнялись бараки лагеря интернирования Дранси, находящегося в нескольких километрах от Парижа? Облавы на евреев проводились по приказу немецкой комендатуры, но исполнителями были французские полицейские правительства Виши. Первая такая большая акция была проведена 20 августа 1941 года, когда было схвачено и доставлено в Дранси все еврейское население второго квартала города Парижа. 4232 человека. Примерно половина из них были женщины и дети. До июля 43-го года в нем вообще не было ни одного чина СС. И только в июле 43-го в Дранси прибывают 5 немцев во главе с Алоисом Брунером, который становится комендантом лагеря. Что же касается правовой, если можно так выразиться, основы содействия, коллаборации французских властей в оккупированной Франции в политике уничтожения евреев, то здесь необходимо упомянуть два закона, о которых, возможно, наши слушатели слишком мало знают. Первый из них – закон о статусе евреев, датированный 3 октября 1940 года за подписью главы французского государства маршала Филиппа Петена, главы правительства Пьера Лаваля и всех основных членов кабинета министров Франции правительства Виши. В законе 3 октября содержится долгий перечень профессий, которые отныне запрещены для евреев. Или, как сказано в законе, представителей еврейской расы. Я хотел бы резюмировать, поскольку времени у нас мало. Во Франции в годы Второй мировой войны не было Бабьего Яра, не было Понар и Едвабны. Но был лагерь Дранси, были два закона о статусе евреев, и было бесконечное число доносов со стороны французских соседей тех или иных евреев, имущество которых или магазины которых французы хотели бы получить. И вот этого, за вычетом уничтожения еврейского населения руками французов, ибо этого в принципе не было, оказалось достаточно для того, чтобы отношение правительства Виши и значительной части французского населения к евреям в годы Второй мировой войны осталось самым черным и самым страшным пятном на истории Франции. И надо сказать, что французы в массе своей в послевоенные годы проявили истинное покаяние, и сегодня есть, пожалуй, очень мало белых пятен в истории этого периода Франции, которые еще не были извлечены на свет Божий.
Спасибо, Семен Мирский. Вы упомянули Понары. Кажется, никто пока на национальном уровне, подобно президенту Польши, извиниться не собирается. Можно вспомнить грандиозный погром во Львове, когда туда вошли немецкие войска. Впрочем, это произошло даже немножко раньше, судя по некоторым свидетельствам. Можно вспомнить Японию, несколько другой сюжет. Япония так и не извинилась за то, что она совершила во Второй мировой войне. В частности, она не извинилась перед женщинами-кореянками, которые доставлялись в Японию, да и не только в Японию, оставались в Корее для ублажения японских солдат, превращались в половых рабынь. И вновь прошу вас, Ежи Редлих, Варшава.
Ну что ж, я еще напомню так вкратце, как польская печать относится ко всему этому делу Едвабны. Называется 10 главных грехов поляков по отношению к евреям. Первый грех – это молчание. Кто молчит перед лицом убиения, становится соучастником убийцы. Это из листовки польского движения сопротивления во время гитлеровской оккупации. Второй грех – это безразличие, равнодушие. Когда горело гетто, крутились карузель за стеной в арийской части города. Здесь люди жили более-менее нормально. Третий – это алчность. Поляки занимали дома, магазины, мастерские убитых евреев. Никто не оценил корыстью от этой кражи, но они огромные и требуют возмещения. Четвертый – это трусость. Правда, в Израиле в саду Яд Вашем большинство оливковых деревьев посажено в память о поляках справедливых среди народов мира. Но, тем не менее, поляки могли спасти больше евреев, чем это удалось. Могли бы больше спасти, если была бы солидарность, а не доносили друг на друга о том, что скрывают евреев. И пятый грех – это неблагодарность, ведь евреи наряду с поляками отстаивали Польшу в армии, в партизанских отрядах. Об этом не упоминается. Шестой грех – отвержение. Польские националисты всегда считали евреев чуждым элементом. Отсюда бойкот еврейских магазинов, бойкот еврейских студентов в вузах и, наконец, погромы в довоенной Польше. Седьмое – это казенный антисемитизм. Столетиями прилагались усилия и законодательные, чтобы сделать евреев подданными гражданами второй категории. Восьмой – это нечистая совесть. Большая часть этнических поляков мечтала о том, чтобы избавиться от евреев, в смысле выслать их подальше. Вот и сотворилось черное чудо. 90% евреев, польских граждан, провалилось сквозь землю. Правда, не польскими руками, но к удовлетворению многих поляков. Это слова католического ксенза Станислава Мусяла, который много пишет по этим вопросам. Девятый грех – это сионистская обсессия. Послевоенные погромы не осуждались общественностью и церковными властями. После погрома в Кельце из Польши сбежало 200 тысяч евреев, которые унесли жизнь из гитлеровской катастрофы. Затем было еще несколько экзодусов, в том числе в 1968 году, когда при одобрении и поощрении со стороны коммунистических властей лица еврейского происхождения лишались работы и заставлялись эмигрировать. И, наконец, десятый грех – это повседневный бытовой антисемитизм, который до сих пор существует уже в независимой Польше. После 1989 года антисемитская риторика – это неотъемлемый атрибут в парламентских и президентских выборах. 5 из 13 кандидатов в президенты в последних выборах взяли на вооружение антисемитизм.
Спасибо, Ежи Редлих. Итак, 10 заповедей польского антисемита. Вы упомянули погром в Кельце. Я для сведения наших слушателей напомню, это 46-й год. А что касается так называемых праведников мира, не евреев, в честь которых высажены памятные деревья в Яд Вашем, то следует заметить, завершая наш сюжет о Едвабне, что семья, например, в Рыжиковских, которая спасала и спасла шестерых евреев от уничтожения в Едвабне, была вынуждена на гребне ненависти своих сограждан из Едвабне покинуть не только Едвабне, но и Польшу. Они эмигрировали в Америку. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом о скелетах в собственных шкафах. Каждый должен поискать у себя дома. Участвовали в передаче из Варшавы Ежи Редлих, из Парижа Семен Мирский, в Праге Ефим Фиштейн. Передачу вел Лев Ройтман, Прага. Всего доброго.
Слушали программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу, по крайней мере в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, ну разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоб и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Винтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться. Вот
я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.